Последние новости рассказала Надежда Фетисова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 9 градусов, солнечно, ясно, днем до плюс 21 и без осадков. В Санкт-Петербурге как утром, так и днем около плюс 17, пасмурно и небольшой дождь. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний эфир «Радио Свобода». В Москве суд сегодня рассмотрит иски родственников погибших в авиакатастрофе «Боинга», разбившегося осенью прошлого года в Перми. Бандитский беспредел в Пскове. Журналисты написали открытое письмо сотрудникам правоохранительных органов после того, как людей стали грабить и избивать прямо около отделения милиции. Завершен сбор подписей в поддержку кандидатов на выборах в Мосгордуму. Партии жалуются на нарушения. Сегодня же в Москве будут судить активистов «Яблоко», задержанных за сбор подписей на Красной площади. И центральная тема нашей утренней программы сегодня, о которой мы будем говорить с вами, уважаемые слушатели, в прямом эфире. Должно ли образование быть свободным от идеологии? Студенты считают, что да, и протестуют. В Петербурге против авторитарных, по их мнению, действий ректора журфака СПбГУ Николая Кропачева, а в Москве на журфаке МГУ против планов власти открыть на территории вуза так называемую дискуссионную площадку, где будут выступать самые известные приверженцы современной прокремлевской идеологии. Каким бы ни было ваше мнение, слушайте репортажи корреспондентов «Свободы» и делитесь своими мыслями об этой проблеме. Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире. Итак, вот какие новости послужили для нас поводом обратиться к этой теме «Образование и идеология». Фонд эффективной политики намерен открыть на базе факультета журналистики МГУ так называемую лабораторию общественного диалога. Как сообщил на встрече с представителями студенческого союза руководитель фонда Кирилл Танаев, это будет дискуссионная площадка для экспертов, представителей Русской Православной Церкви, преподавателей вуза, которые смогут аргументированно представить позицию власти. Мнения студентов факультета на этот счет разошлись, и большинство из них считают, что попытка открыть такую площадку – это внедрение идеологии в образовательный процесс. Ну а в Санкт-Петербургском государственном университете продолжается конфликт, причиной которого также, судя по всему, стали идеологические разногласия между ректором, между деканом факультета журналистики Мариной Шишкиной и ректором университета Николаем Кропачевым. Студенты проводят пикеты с требованием вернуть на факультет Марину Шишкину, их задерживают. О том, что происходит сейчас в Петербурге, в Санкт-Петербургском государственном университете, мы узнаем дальше в нашей программе от корреспондента «Радио Свобода» Виктора Резункова. Должно ли быть образование свободным, свободным от идеологии? Мы просим сегодня вас ответить на этот вопрос. Присылайте нам сообщение. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер 660-1055, на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12, бесплатным для жителей всех регионов России. Ваши сообщения вы также можете оставлять на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Должно ли образование быть свободным от идеологии? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Липецка, с которыми поговорил наш корреспондент Оксана Загребнева.
Мне кажется, конечно, должно. Вот, например, в школе у меня был преподаватель алгебры. Он был ярым противником переселенцев с Кавказа. Он их просто не переваривал. У нас каждый урок алгебры превращался в трибуну, с которой вот он пытался нас приобщить к своей вот этой неприязни. Надо сказать, что я ни алгебру толком не знала, ни к его идеологии не приобщилась, но, наверное, это к счастью, потому что его сыну повезло меньше. Он в итоге сел за соучастие в убийстве по вот этим самым идеологическим соображениям.
Да, образование должно быть свободным от идеологии. Я считаю, что детям в школах должны преподавать исключительно факты. В математике есть место только математике, а в истории есть место только истории исторических фактов. Идеология, как таковая, можно изучать в качестве исторических наук, что были идеологии такие, такие, такие. Но насаждать детям какую-либо идеологию в школе или в институте, я считаю, не следует. Это с одной стороны. А с другой стороны, было бы неплохо, если бы детям прививали, скажем так, любовь к родине, какую-то идею патриотизма, там, что-то в этом духе.
Не знаю, может быть, и должно, но уверена в одном. Когда в нашей стране были Октябрятская, Пионерская, Комсомольская организация, мне кажется, что наши дети были более целеустремленными, были более объединенными в какие-то вот эти звенья, отряды. И, соответственно, они были более занятыми. То есть где-то, может быть, не хватало, не было такого свободного времени, чтобы заниматься глупостями, как это происходит сейчас. Поэтому, наверное, к чему-то мы должны стремиться. И к чему-то должны стремиться наши дети. Может быть, найти какую-то альтернативу.
Образование должно быть свободным от идеологии, это факт, но так как образовательные учреждения у нас несут еще и воспитательную функцию, то какая-то идеология должна присутствовать. Ну, сейчас идут разговоры о внесении религиозных предметов в образовательный процесс. Я думаю, что этого не стоит делать. Ну, а идеология, связанная с развитием России, с развитием общества, должна быть обязательно.
Однозначно должно. Я считаю, что сколько людей, столько и мнений, и у каждого взгляды на жизнь свои. А если свою идеологию, свои взгляды на жизнь навязывает руководство образовательных учреждений, то это уж совсем никуда не годится.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, должно ли образование быть свободным от идеологии. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня Савеловский суд Москвы рассмотрит иски родственников погибших в результате катастрофы самолета «Боинг» авиакомпании «Аэрофлот Норд», разбившегося в Перми 14 сентября прошлого года. Погибли все 88 человек, летевшие этим рейсом из Москвы в Пермь. В числе ответчиков не только «Аэрофлот», использовавший самолет по лизингу, но и американский банк, которому принадлежал авиалайнер. С адвокатом Игорем Труновым, представляющим интересы пострадавших на сегодняшнем судебном заседании, я побеседовал. Какую сумму компенсации вы будете требовать для своих клиентов и кто будет выступать ответчиком по этим искам?
Ответчиком будет выступать владелец самолета банк Wells Fargo, компания-производитель Boeing и перевозчик, который по лизингу эксплуатировал самолет, компания Аэрофлот. За гибель человека мы исходим из американских стандартов. Минтранс Америки ставит вопрос о том, что возмещение вреда в случае гибели при пассажироперевозках 3 миллиона долларов.
А вы не боитесь, что суд сошлется на российскую практику, и если он удовлетворит ваш иск частично, то есть признает ответчиков виновными, но резко снизит сумму компенсации, что вы будете делать?
Вопрос, насколько снизит. Естественно, я понимаю, что эти суммы будут снижаться, они даже в Америке снижаются, поэтому вопрос, насколько это будет реальная сумма, там будем думать, если нас не устроит сумма, будем обжаловать.
Эти суммы должны будут выплатить каждая из компаний, о которых вы указали, или это сумма, которую они должны будут выплатить сообща каждому из родственников пострадавших?
Это ответственность материальная, которую мы считаем должны нести солидарно.
Иски подаются пока от лица трех родственников погибших в этой авиакатастрофе. К вам обращались и другие пострадавшие с просьбой представлять их интересы в суде?
Да, конечно, обращались большее количество, но так как это дело прецедентное, никогда в России подобного рода дела не рассматривались, и если рассматривались, то решение было не в пользу потерпевших. Я имею в виду прецедентность, то, что ответчик – американская компания. Поэтому мы не уверены в результате, не знаем его на 100%, хотя, конечно, закон на нашей стороне, но наше законодательство четко не регламентирует цифру. Поэтому, естественно, мы не хотели бы вести большое дело, где перспективы пока что не ясны.
Закон российский позволяет подавать иск к американской компании, но на территории России.
Да, российское законодательство позволяет.
А вы не рассматривали вариант подать отдельно иск против, например, того же Аэрофлота, который эксплуатировал самолет, вернее, его дочерняя компания?
Ну, российское законодательство говорит о том, что ответственность несет вне зависимости от вины владелец средства повышенной опасности, поэтому владельцем все-таки является американский банк.
Если все-таки суд снизит размеры требуемых вами компенсации довольно существенно и присудит сумму, которую, ну, может быть, если и не символической можно будет назвать, то уж точно не по 3 миллиона долларов на человека, то каковы дальше будут ваши действия?
Если сумма будет символическая и не будет соответствовать сегодняшним рыночным реалиям, то мы, конечно, будем обжаловать это решение и пытаться создать прецедент, который бы влиял на безопасность и модернизацию нашего авиационного парка. То есть жизнь человека должна стоить серьезных денег, и только тогда авиаперевозчик реагирует в части вложения средств в безопасность и модернизацию.
Я беседовал с адвокатом Игорем Труновым. Напомню, сегодня Савеловский суд Москвы рассмотрит иски родственников погибших в результате катастрофы самолета «Боинг» авиакомпании «Аэрофлот Норд», разбившегося в Перми в сентябре прошлого года. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия выразила протест в связи с открытием газопровода из России в Южную Осетию. В Карабудахкентском районе Дагестана найден автомобиль, в котором обнаружены обгоревшие тела трех человек. В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии. Американский сенатор Эдвард Кеннеди будет похоронен в субботу на Арлингтонском кладбище. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня. 1 доллар 31 рубль 40 копеек, евро 44 рубля 94 копейки. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Год независимости условно. Что потеряла Россия в войне против Грузии? Проблема неонацизма для Сербии. Кризис и общество, экономический спад и ситуация на Северном Кавказе. И наука, Третий рейх и труды выдающегося алгебраиста. «Время и мир» с Ириной Лагуниной сегодня в 10 утра по московскому времени. А сейчас в студии «Радио Свобода» рядом со мной моя коллега Лейла Гениатуллина, от которой мы узнаем, какие темы станут центральными в сегодняшних информационных программах «Свободы». Днем и вечером. Доброе утро, Лейла.
Доброе утро, Марк, и доброе утро всем радиослушателям. Ну, начну со встречи президентов России и Беларуси Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко, которая пройдет сегодня. Я знаю, что в своей программе во втором части «Времени свободы» вы также затронете эту тему.
Мы поговорим с экспертами о том, чего ждать от этой встречи. Есть разные предположения о том, какие вопросы станут центральными, поскольку эксперты говорят, что Белоруссия хочет обсудить одни вопросы, а Россия немножко другие. Возможно, речь идет, в общем-то, просто о банальном торге, но вот о чем он закончится, мы, конечно, узнаем только сегодня днем.
Раскрою небольшие секреты. Все-таки, по мнению экспертов, действительно, у России и Беларуси разные повестки дня. Ну, например, Лукашенко, как считают эксперты, на этих переговорах прежде всего интересуют экономические вопросы. Это выделение очередного российского кредита, доступ белорусских товаров на российский рынок на льготных условиях, также цены на энергоресурсы на следующий год. А вот Россию все-таки больше интересуют геополитические и внешнеполитические вопросы. Это признание Беларуси независимости Южной Осетии и Абхазии и возвращение Беларуси в ОДКБ в полном объеме. Вот мы знаем, что накануне в Москве прошли штабные учения, а следующие учения должны пройти в Беларуси 19 сентября. Однако Лукашенко пока еще не подписал соглашение о создании КСОР.
Ну и накануне же отмечалась годовщина признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. И тогда, год назад, многие ожидали, что именно Белоруссия будет одной из первых стран, которые вслед за Россией эту независимость признают. Но вот прошел уже год, и этого не произошло.
Этого не произошло еще, и никто, кроме России, пока не признал независимость Южной Осетии и Абхазии. К другим темам. Сегодня пройдет пресс-конференция на тему «Правозащитники в защиту 31-й статьи Конституции». Речь идет об акции в поддержку свободы митингов и собраний, гарантированных статьей 31 Конституции России, которые эти акции проводятся по 31 числам на Триумфальной площади Москвы. Этой темой сегодня будет заниматься Данила Гальперович. Более подробно об этом узнаем в дневных выпусках программы «Время свободы».
Спасибо. В студии со мной была Лейла Гениатуллина. Она проведет программу «Свобода в полдень». Слушайте ее в 12 часов по московскому времени. А сейчас еще о российских событиях. К нам поступило тревожное сообщение от нашего корреспондента из Пскова. Здесь журналисты, обеспокоенные ростом количества уличных преступлений в городе, направили открытое обращение в адрес руководства органов правопорядка. Поводом для этого стала серия уличных нападений, совершенных недавно в середине августа в самом центре Пскова. Жертвами нападавших стали три женщины, которых избили и ограбили прямо рядом с отделением милиции. Пострадавшие попали в областную больницу, одна из них, 27-летняя женщина, скончалась в реанимации. Подробности у Анны Липиной.
76 журналистов из ведущих псковских СМИ подписались под коллективным обращением в адрес руководства органов правопорядка в связи с участившимися случаями грабежей и разбоев на улицах города, говорит обозреватель газеты «Псковская губерния» Максим Андреев.
тут вопрос-то шире и глубже, чем смерть одного человека. Это вот проблема, которая встала, получила такие четкие очертания.
Мы встревожены и возмущены состоянием дел в сфере охраны правопорядка в Пскове, говорится в обращении. Совершенно беспрепятственно осуществляется по городу и области скупка и перепродажа краденого. Разбой сегодня экономически выгоден, ему не выставлено никаких превентивных заслонов. Присутствие милиции менее всего заметно на улицах города в вечернее и ночное время. Многим знакомы ситуации, когда обещание дежурного «подъедем» остается невыполненным. Многим довелось испытать чувство беззащитности и безысходности, когда расследование по делу, будь то кража, грабеж или избиение, было приостановлено в связи с невозможностью установить подозреваемого. Встречаются эпизоды отказа в возбуждении уголовного дела и даже прямые предложения гражданину забрать поданное им заявление, продолжает журналист Игорь Борисов.
Множество фактов, когда правоохранительные органы не дорабатывают до конца. Это подрывает веру в то, что можно к ним и нужно к ним обращаться. Вот что страшно. И страшно другое, что сейчас это неверие в способности правоохранительных органов, оно приняло уже не волну, а вал. Вот в интернете это можно видеть, проходят эти темы. О свободной торговле короткоствольным боевым оружием в России. Это как раз из-за неверия в возможности правоохранительных органов навести порядок, что будем защищать себя сами.
Псковские журналисты надеются, что руководство органов внутренних дел Псковской области и города Пскова предпримут меры для организации нормальной работы органов правопорядка по защите граждан, говорит инициатор обращения, редактор газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг.
Мы от имени общества, не от прессы, это общественный агент. Говорим руководителям этих структур о том, что мы отрицательно оцениваем уровень и качество их работы и безусловно, требуем от них изменения.
Обращение передано руководителю УВД по Псковской области Борису Говоруну. По словам Льва Шлосберга,
господин генерал Говорун обиделся на прессу, его прессе претензии о том, что она преувеличивает имеющиеся проблемы, сгущает краски, дает неверные, ухудшенные сознательно оценки состоянием безопасности. Но мы не собираемся ограничиваться этим обращением. Мы добьемся проведения круглого стола. Мы готовы там озвучить те же самые претензии, более развернутые и аргументированные.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». О самых заметных событиях в США в минувших суток расскажут мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Соединенные Штаты готовы провести израильско-палестинскую встречу в верхах. Что происходит с американской экономикой? Какую память оставит о себе Эдвард Кеннеди? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама рассчитывает на то, что ему удастся организовать встречу премьер-министра Израиля и главы палестинской автономии, когда они приедут в сентябре на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Белый дом надеется, что эта встреча может дать импульс мирным переговорам, рассказывает Ян Рунов.
Идея устроить встречу в Нью-Йорке предшествовали 4-часовые лондонские переговоры премьер-министра Израиля Нетаньяху со специальным посланником Белого дома на Ближнем Востоке Джорджем Митчеллом. На переговорах Митчеллу не удалось добиться от Нетаньяху согласия заморозить создание еврейских поселений, на чем настаивают палестинцы при поддержке Соединенных Штатов. А Нетаньяху не удалось настоять на том, чтобы уже существующие на Западном берегу еврейские поселения могли свободно развиваться, а вопрос о Восточном Иерусалиме вообще был бы исключен из переговоров. Тем не менее, Израиль приветствовал план Барака Обамы устроить встречу Нетаньяху и Аббаса в Нью-Йорке. Как ожидается, президент Соединенных Штатов выступит с новой мирной инициативой. Но у такой инициативы существует сейчас серьезное препятствие, о котором говорит международный эксперт по ближневосточным проблемам Джонатан Шанзер.
Я думаю, замечательно, что план о достижении мира между палестинцами и израильтянами вновь стоит на повестке дня. Но насколько осуществим любой мирный план, пока палестинская территория остается разделенной на два непримиримых лагеря, на две практически самостоятельные территории. Одной правит Фатах, другой – Хамас. При такой ситуации с какой палестинской автономией Израиль может заключить мир и какая автономия станет независимым государством? Израиль не может подписать мир только с одной фракцией. Это не станет гарантией мира. Поэтому планы Вашингтонской администрации, скорее всего, провалятся. По-вашему, ситуация тупиковая? Я считаю, что решение конфликта между двумя палестинскими фракциями в интересах каждой из сторон, если мы хотим вернуться к мирному процессу. Вот о чем сейчас должны говорить президент Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон. Тем не менее, основания для оптимизма есть. Достигнуто соглашение о продолжении переговоров в Вашингтоне на следующей неделе. В совместном заявлении стороны выразили удовлетворение по поводу выработанного направления. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал понять, что готов ко встрече в Нью-Йорке, но это не обязательно означает возобновление мирных переговоров, пока не будет решен вопрос о поселениях. Президент Обама надеется, что угроза со стороны Ирана и его ядерной программы может подтолкнуть некоторые арабские страны к нормализации отношений с Израилем. Рассказывал Ян Рунов. Что происходит с американской экономикой? С обнародованием очередной порции экономической статистики ответ на этот вопрос, над которым традиционно бьются и экономисты, и инвесторы, становится лишь менее ясным. В среду информация о том, что продажа новых домов подскочила выше всяческих ожиданий, а заказы на товары длительного пользования, включая автомобили, превзошли самые смелые прогнозы, информация, казалось бы, подтвердившая предсказание о том, что в США возобновился экономический рост, была холодно встречена Уолл-стрит. Рыночные индексы остались на нуле. Большинство экспертов продолжает с большой убежденностью прогнозировать возвращение экономического роста, но меньшинство с цифрами в руках все громче предупреждает, что надежды могут быть иллюзорными. Вот что говорит Эдвард Хадженс, сотрудник исследовательского общества «Атлас». «Я не думаю, что то, что мы сейчас наблюдаем, представляет собой решительный поворот экономической ситуации к лучшему. За исключением рывка на фондовой бирже и роста цен на природные ресурсы, что помогает инвесторам и компаниям, занятым в энергетическом и металлургическом секторах, остальные показатели дают поводы лишь для надежд, которые могут быть преждевременными. Реальные данные свидетельствуют о том, что безработица остается на рекордном уровне, и Белый дом предсказывает, что она еще поднимется. Уровень кредита, доступного потребителям, снижается. Инвестиции в расширение производства остаются на низком уровне, они не растут, а это все необходимые условия для нормального экономического роста. В то же время информация о росте продажи домов, которую пытаются представить в качестве предвестницы хороших времен, свидетельствует лишь о том, что рынок недвижимости начинает стабилизироваться. Но он упал так низко, было потеряно такое количество капитала, под которое американцы брали займы, потребляли и тем самым стимулировали экономику, что для возвращения к уровню потребления и экономического роста прошлых лет потребуются годы. Кстати, не исключено, что этот рост искусственный. Государство поощряет покупки недвижимости, добавляя от себя до 7 тысяч долларов тем, кто покупает свой первый дом. При этом оптимизм американского покупателя остается, тем не менее, на низком уровне. Интересно, что в последние месяцы аналитики постоянно недооценивают потенциал американской экономики. А сравнительно недавно они его с таким же постоянством переоценивали. Насколько вообще можно верить таким прогнозам? Экономисты могут быть неправы сейчас, так же, как они были неправы 2 года назад, уверяя, что цены недвижимости не могут рухнуть, и экономический рост в США стабилен. Дело в том, что экономика представляет собой чрезвычайно сложный организм с огромным числом действующих сил, взаимодействие которых создает труднопредсказуемые последствия. Поэтому среди профессионалов в области экономики никогда нет единодушия относительно происходящего. Сегодня, например, большинство экономистов прогнозирует сравнительно устойчивый экономический рост. А, скажем, легендарный инвестор Уоррен Баффет настроен пессимистично. Это был американский экономист Эдвард Хадженс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 2 часа дня. Слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, Артур Ренсом и Евгения Шелепина. История английского писателя и секретарши Троцкого. Рождение археологии. Беседа с искусствоведом Мариной Белозерской. «Сиена под вопросом». Эссе Бориса Парамонова о Леониде Леонове. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 2 часа дня. Ну а через несколько минут в утреннем эфире программы «Время свободы» после выпуска новостей о центральной нашей сегодняшней теме. Должно ли образование быть свободным от идеологии? В Санкт-Петербургском государственном университете внутрикорпоративный конфликт обрел форму политического.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы Минотепа Платона Лебедева. Планируется, что будет закончено чтение обвинения и начнется вызов в суд свидетелей. Сторонники оппозиции проведут акцию в поддержку Ходорковского и Лебедева. 28 августа объявлен на предприятиях «Камчатскэнерго» днем траура по погибшим при аварии 17 августа на Саяно-Шушенской ГЭС. Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил, что авария на ГЭС по выведенным из строя мощностям сопоставима с аварией на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Грузия выразила протест в связи с открытием газопровода из России в Южную Осетию. Новый газопровод, по которому Южная Осетия будет получать топливо в обход Грузии, запущен в годовщину признания России независимости Южной Осетии. В Карабудахкенском районе Дагестана найден автомобиль, в котором обнаружены обгоревшие тела троих человек. Личности погибших и обстоятельства их смерти пока не установлены. В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии. Ранее Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Дмитрием Медведевым весь спектр сложных вопросов. Американский сенатор Эдвард Кеннеди будет похоронен в субботу на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. На этом же кладбище погребены братья Эдварда Кеннеди – Джон, бывший в начале 1960-х годов президентом США, и Роберт.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас о центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Должно ли образование быть свободным от идеологии? В Санкт-Петербургском государственном университете внутрикорпоративный конфликт обрел форму политического и вышел за рамки учебного заведения. Критика административной реформы университета и методов, которые использует для ее проведения ректор Николай Карпачев, прозвучавшая из уст декана факультета журналистики Марины Шишкиной, привела к тому, что факультет журналистики подвергся чистке в духе сталинского времени, а студенты стали выходить на пикеты. Митинги им запретили. С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Три дня подряд студенты и преподаватели факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета встают в одиночные пикеты, выступая в поддержку декана факультета Марины Шишкиной, а также против административных реформ, проводимых ректором университета, другом Дмитрия Медведева Николаем Карпачевым. 24 августа в здании 12-й коллегии были задержаны два участника пикета. 25 августа протестующие стояли полтора часа попеременно, держа в руках плакат с надписью «Соблюдай наш устав». Вчера, 26 августа, студентка 5 курса журфака заклеенным скотчем ртом вышла на пикет с плакатом «Дмитрий Анатольевич, помогите». Тем временем кампания в духе сталинских времен, развернутая против преподавателей руководства факультета журналистики ректором Николаем Карпачевым, идет полным ходом. 20 августа заместителя декана по учебной работе факультета Сергея Самолетова два часа допрашивали в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. 25 августа от работы на факультете отстранен преподаватель истории Иван Соболев. И, наконец, вчера стало известно о некоем письме, подписанном деканами 14 факультетов Санкт-Петербургского государственного университета. В нем содержится просьба к ректору Николаю Карпачеву отстранить от должности декана факультета журналистики Марину Шишкину, которая не только выступила в начале августа с жесткой критикой, проводимой ректором административной реформы, но и, как считают деканы-подписанты, ведет подрывную работу среди студентов. Марина Шишкина так прокомментировала ситуацию.
Я до сих пор нахожусь на больничном листе и не имела, к сожалению, даже возможности встретиться со своими студентами. Поэтому появление этого письма, если оно есть, еще раз говорю, что я его не видела, я расцениваю как такой вот, знаете, обычный ход нашего ректора, который привлекает сторонних людей для возбуждения какой-то проблемы и делает это чужими руками. Для меня это, опять же, чудовищно. Я вообще не понимаю, о чем идет речь, как это могло возникнуть, где была я, кто ко мне обратился, кто мне задал вопросы по этому поводу. И меня вот эти студенческие волнения, студенческие пикеты, поверьте, волновали больше значительно, чем любого другого декана, потому что там в основе находятся мои студенты. Я переживаю жутко, потому что в своей собственной биографии, в новейшей истории университета, я такого не помню. Я считаю, что это шаг, который заслуживает пристального внимания, прежде всего, руководства университета. Если бы, я не знаю, я была на месте ректора, первое, что я сделала, я бы вышла к ним и спросила: ребят, чего вы хотите, что происходит здесь. Я это сделать не могу в силу зависимости ситуации. А почему это не делает ректор, а подменяет это какими-то письмами, обвиняющими меня? Ну, это просто, я не знаю даже. Ну, это в стиле вот. Все укладывается в стиль работы нашего университета.
Пикеты студентов и преподавателей факультета журналистики, как ожидается, будут выставляться и дальше. Даже несмотря на то, что ректор Николай Карпачев до сих пор не соизволил встретиться со студентами лицом к лицу. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну и сейчас предлагаю вам, слушатели Радио Свобода, поговорить о том, должно ли образование быть свободным от идеологии. Звоните нам прямо сейчас в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, а я прочитаю несколько сообщений с разными мнениями, которые мы получили и на нашем сайте www.svobodanews.ru, и на пейджер и смс. Наш слушатель Василий Данилович считает, что образование не должно быть свободным от идеологии, поскольку в спорах рождается истина. Для временщиков, говорит он, дискуссия смерти по подобно, а идеология – это продвижение к свету в конце тоннеля. Образование как таковое без идеологии должно быть на первом месте, считают Майоровы. Но в то же время почему бы не иметь дискуссионные клубы, чтобы и студенты, и преподаватели могли открыто высказываться, только чтобы не было в подобных клубах Дугиных, Прохановых, священнослужителей, желательно, и подобных других личностей. Сообщение на нашем сайте. Наш слушатель Добрый из Петербурга как раз пишет: «Нет, никак, образование должно быть связано с приоритетами государства, а чтобы их знать, нужна идеология. Мы не можем двигаться в пространстве без цели, а цель определяет не только каждый индивидуум, но и каждое государство. Поэтому народ от него отделен быть не может». А вот Ирина из Москвы считает, что, конечно, образование должно быть свободно. Вообще свободно. Вспоминаю, пишет она, свою школу с рассказами и зубрежкой текстов про Ленина, революцию 17-го года и пионеров. Не школа, а идеологический лагерь. Вот такое мнение на нашем сайте. У нас есть звонки. Давайте послушаем Дмитрия из Москвы. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот какой смысл изобретать велосипед? Ведь есть цивилизованные страны, Великобритания, США, Франция, Германия, где прекрасное образование без всякой идеологии. И что самое главное, дети всех без исключения высокопоставленных чекистов России учатся в Великобритании, либо в английских специализированных школах в Москве. Это причем школы не те, где изучают английский язык, а те, которые работают по британской системе. А наших детей они оскотинивают. Они их заставляют учить православие, историю партии, врут им, что Сталин был эффективным менеджером. Нужно ли нам такое образование вообще?
Ну вот вы как считаете? Нет. Дмитрий, спасибо. Армавир, Сергей, Армавир на связи. Сергей в нашем эфире. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Конечно, образование должно быть свободно от любой идеологии. Это мое мнение. И вот те студенты, которые выступают за это, я их поддерживаю. Потому что, вот я помню политех, когда студенты убегали с марксизма-ленинизма. Вот зачем вот кто математику изучает высшую, да? Сопромат, им еще вот эта вот идеология была нужна. Ведь в любой стране 2×2=4. Вот. И любой здравомыслящий человек, он поймет, что хорошо, какая идеология ему нужна вообще. Если его государство обманывает, вот, эта идеология ему на пользу не пойдет. Он увидит, что его обманывают действительно. Вот сейчас навязывают, будут навязывать Слово Божие, как говорится. Нет, я не против этого, но навязывать ничего нельзя. Вот действительно.
Спасибо, Сергей. Еще один звонок из Москвы. Владимир с нами на связи. Владимир, доброе утро.
Страда, доброе утро.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот я вас спрошу, можно? Один из наших слушателей пишет, что, по его мнению, образование без идеологии не стоит говорить о том, нужно оно или не нужно. Оно не может быть без идеологии, особенно гуманитарное. Вы согласны с этим?
Ну, я категорически не согласен. В каком плане? Это нынешняя власть, власть, которая вышла из террора, которая является родственниками террора, и она за свои преступления хочет свои преступления украсить какой-то идеологической формой. Есть одна единственная только идеология для гражданина, для человека. Это хорошая и счастливая жизнь. И если эта власть есть, считает себя властью, оно должно обеспечить, чтобы каждый человек в этой стране жил хорошо. А нет, своим преступлением, который выйдешь на улицу, и ты боишься идти, ходить по улице, потому что, первый, ты ждешь подвоха не от жулика или преступника, а в первую очередь от этой власти. И я думаю, что от этим методом она хочет приукрасить, придать некую идеологическую шапку своим действиям. И через науку тоже. 2×2 передо мной товарищ сказал, и в Африке будет 2×2, вне зависимости от какого строя. Так что я думаю, что Вот это начинание идеологической окраски, внесение в школьную программу некие идеологические подоплеки, это только одно – скрыть под какой-то шапкой свои преступления. Вот это мое слово и мое видение вот этого дела.
Спасибо, Владимир. Вот спасибо. Еще одно сообщение. Объективно, как мне кажется, сообщение не лишенное смысла. Объективно не существует образование без воспитания, а воспитание без идеологии. Современное образование нуждается в гуманистической идеологии, основанной на лучших образцах мировой культуры, пишет наш слушатель Константин. У нас есть еще один звонок. Петр из Москвы с нами на связи. Петр, доброе утро.
Доброе утро.
Вы согласны с этим? Вот с тем, что воспитание без идеологии невозможно? Справедливо, мне кажется, зашла речь о гуманистической идеологии. Может быть, ей все-таки есть место в любом образовании?
Ну, вы знаете, ну, от слова идеология, его как-то надо было бы сначала доопределить. Но вот если хотят преподавать официальную историю, да, то, конечно, она будет идеологически заточена на то, на что? Ну, на современные желания наших правящих кругов. Ну, нужна такая идеология, как предмет? Наверное, нужна. Вот когда я учился в школе, это был еще далекий 63-й год, нам сначала преподавали официальную нашу историю по учебнику. Приходил один учитель, второй, ну, из школы. Вот. А потом приходил директор или завуч, которые были историки по образованию. Они излагали свою точку зрения. Вот в 63-м году наш класс в 101-й школе города Москвы уже знал о тех историях, вот как, которые были связаны с репрессиями и так далее. Приходили люди непосредственно пострадавшие, приходили даже родственники вот известных наших государственных деятелей. Вот, вот такое преподавание, которое открывает глаза на ситуацию в стране. А вообще-то человек должен учиться всю жизнь. Если он не будет всю жизнь вырабатывать свое мнение, а государство это мы, вот говорят, что государство какое-то существует, абстрактное как бы государство это мы, оно состоит из нас. В основе его должно лежать естественное право. И навязывание какой-то идеологии в виде там четырех, например, конфессий, а про других забывают только потому, что они не так выгодны для власти, другого объяснения быть не может, но это недопустимо. А вообще наша молодежь, конечно, она лишена нормального гуманитарного образования, как в советское время, так и сейчас. У нас забитая, малограмотная молодежь. И наше руководство выходит из такой же молодежи. И вот мы видим эти события тяжелые, несправедливые. Ну, нам трудно будет жить на этом свете, если мы будем так мало знать, как сейчас. Спасибо.
Спасибо, Петр. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, должно ли образование быть свободным от идеологии. К этой теме мы вернемся к следующем часе нашей программы. А сейчас в студии рядом со мной обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева, от которой мы узнаем, о чем сегодня пишут российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. В частности, газеты сегодня пишут о такой теме, которая отчасти перекликается вот с вопросом, задаваемым нашим слушателям. Тут речь идет, во всяком случае, об идеологии, об исторической памяти. «Кольцевая история» озаглавлена публикация в газете «Время новостей». Оказывается, после открытия наземного вестибюля станции «Курская кольцевая» во вторник, многие москвичи обнаружили, что внутри реставраторы восстановили строчку из первого варианта гимна Советского Союза. «Нас вырастил Сталин, на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновили».
Эта строчка в 50-е годы после смерти Сталина, насколько я знаю, была заменена на станции на другую строчку, по которой потом уже была, которая сменила ее и в гимне, собственно.
Да, а теперь, вот видите,
изначальный вариант.
Восстановили историческую справедливость. Вот, ну, так история, это объясняется.
Видите, в истории были оба варианта.
Да, но во всяком случае кольцо, так что можно теперь будет крутить вот эти строчки туда-сюда, можно еще какую-нибудь добавить. Ну, а помимо этого, газеты много пишут о том, что Владивосток попал под противоракетный зонтик. Я процитировал заголовок из газеты «Газета». Противовоздушные комплексы С-400 развернуты на Дальнем Востоке России, как сообщил вчера начальник генштаба Николай Макаров. Это сделано с целью обезопасить российскую территорию от возможных неудачных пусков северокорейских ракет. При этом «Коммерсант» отмечает, что на самом Дальнем Востоке военные даже не в курсе того, что у них появилось какое-то это новое оружие. А независимая газета пишет, что заявление Макарова вызвали крайнее недоумение у специалистов оборонной сферы. И публикация там озаглавлена «Фантазии генерала Макарова». Еще одна тема – это встреча президентов России и Белоруссии. «Коммерсант» публикует статью «Есть еще один повод пообещаться». А «Известия» публикует интервью Александра Лукашенко Юлии Гусману, и озаглавлено оно «Мои выборы были фальсифицированы». Александр Лукашенко говорит о том, что он просил, чтобы было 80%, а не 93%.
Спасибо. Самые яркие публикации в сегодняшней российской прессе. Подробнее о некоторых из них мы поговорим с Валерией Шабаевой далее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия выразила протест в связи с открытием газопровода из России в Южную Осетию. В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России и Белоруссии. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен начинает двухдневный визит в Турцию. Действующий президент Афганистана Хамид Карзай на выборах главы государства увеличил свой отрыв от экс-министра иностранных дел доктора Абдулло. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 31 рубль 40 копеек, евро 44 рубля 94 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные московские новости. Мы продолжаем следить за избирательной, за предвыборной кампанией на выборах в Московскую городскую думу. Предварительные итоги процедуры регистрации кандидатов на выборах 11 октября 2009 года подвела Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль». С жалобами на нарушение этих прав в ассоциацию уже обратились партии «Яблоко» и ЛДПР. А сегодня в Москве состоится суд над членами партии «Яблоко», которые занимались сбором подписей в поддержку кандидатов на Красной площади. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Предвыборный старт, по мнению общественных наблюдателей, свидетельствует о слабой гражданской активности рядовых граждан с одной стороны, а с другой – повышенной готовности к предвыборной борьбе политических партий. Ситуация с выборами в Московскую городскую думу отчетливо демонстрирует расстановку сил нынешней избирательной кампании. Об этом рассказывает сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Коптев-Дворников.
Специфика в том, что мы, как общественники, ожидали максимального политического спектра в столице. И очень расстроены тем, что не все партии приняли решение участвовать в выборах. Это, мне кажется, главная специфика. Второе, конечно же, надо понимать, что не находятся партии в стартовых условиях, потому что одну из партий возглавляет наиболее популярный в Москве человек. И ясно, что, конечно, он уступает мощнейшим паровозом. И я думаю, что голосование за эту партию будет, безусловно, в Москве опираться на его колоссальный авторитет. В таких других регионах «Единая Россия» будет конкурировать больше, как бы исходя из того, что она сделала как партия. Здесь, конечно же, в Москве есть понимание того, что ее победа фактически предрешена именно авторитетом ее руководителя. Плюс прошу еще тоже вас обратить внимание на то, какую методику при подсчете голосов избрала Московская городская избирательная комиссия. Не во всех регионах такая методика существует. Она, не ставя процента фиксированного для прохождения в Думу, в общем-то все равно играет на руку той партии, которая наберет наибольшее количество голосов. Но мы считаем, что это некая вот данность, с которой Москва работает сегодня, и призываем все политические партии проявить максимальную активность, чтобы бороться за свои голоса. Но подчеркиваю, нигде, естественно, нарушения закона в этом нет.
Общественные наблюдатели также отмечают, что помимо привычных обещаний светлого будущего, например, бесплатной медицины, доступного жилья, нынешние кандидаты с готовностью используют проблемы текущего момента. Об этом президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.
Хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, конечно же, не только какие-то кризисные явления будут использоваться некоторыми политическими силами в Москве, но и конкретные ситуации. Например, вот мы уже знаем, что ситуация по поводу закрытия черкизовского рынка, тоже разные радикальные группы очень активно это используют для каких-то провокаций, призывы людей там, выходить на улицы, перекрывать дороги. Соответственно, мы это видим как чисто предвыборную, популистскую и довольно-таки опасную тенденцию. В течение вот этой всей избирательной кампании мы будем выпускать некий бюллетень от гражданского контроля, который будем рассылать и политическим партиям, и, если по необходимости, в органы государственной власти, в СМИ, где мы будем мониторить вообще ситуацию, возможные нарушения и так далее.
Завершение процедуры выдвижения кандидатов на региональных выборах также прокомментировал член Общественной палаты Александр Брут.
Мы уже сейчас начали мониторинг сбора подписи и процесса регистрации в различных регионах, прежде всего в Москве. Мы уже столкнулись с рядом обращений от политических партий и от ЛДПР, и от «Яблока», и от «Единой России». Ну, практически все партии с нами контактируют. Значит, мы столкнулись с обращением от ЛДПР. В Туле 3 августа было совершено покушение на жизнь регионального координатора ЛДПР, депутата областной думы Артура Белошенко. Значит, вот по этому факту мы направили обращение в прокуратуру Тульской области с требованием провести незамедлительное расследование, установить, есть ли здесь связь с предстоящими выборами и нет ли тут попытки оказать давление и снизить активность представителей данной партии. Сталкивались мы и с фактами необоснованного задержания представителей партии «Яблоко» в Москве, которые собирали подписи. То есть им были предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов в том, что они вели агитационную кампанию, проводили несанкционированные сборы. Но представители партии объясняют все-таки то, что это был сбор подписей, что сейчас ходить по квартирам в условиях того, что кодовые замки, закрытый доступ, подъезды, это все очень затруднительно, и другого пути, как собирать эти подписи в людных местах, у партии не было. Мы также обратили внимание ГУВД Москвы, прокуратуру Москвы, Центральную избирательную комиссию, чтобы было проведено расследование препятствования партии собирать подписи для регистрации.
Напомню, что для регистрации избирательного списка «Яблоку» необходимо сдать около 80 тысяч подписей, которые можно собирать в течение 3 недель, отведенных на это законом. А сегодня в Тверском суде Москвы будет рассмотрено дело 5 активистов партии «Яблоко», которые были задержаны 16 августа на Красной площади во время сбора этих подписей. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Этот час утренней информационной программы «Время свобода» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», в частности, о том, какое наследие оставил после себя скончавшийся в США сенатор Эдвард Кеннеди.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, какую память оставит о себе Эдвард Кеннеди. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская мусульманка предъявила судебный иск судье, потребовавшему от нее снять хиджаб, головной убор, во время слушания ее дела. Дело было простое. Ранин Аль-Багдади, натурализованная гражданка Соединенных Штатов, пришла в суд, где рассматривалось ее ходатайство об изменении имени. Судья окружного суда в Мичигане Уильям Каллаген попросил ее снять хиджаб, заметив, что в головном уборе в зал суда запрещено входить. Истица сняла хиджаб, услышала о том, что в ее просьбе из-за невыполнения определенных технических требований отказано, и вскоре она вчинила иск судье и городским властям, требуя признать такую практику незаконной. Судья попытался оправдаться заочно, говоря, что он не знал, что этот атрибут – признак ее религиозных верований. Но в штате с 500 тысячами мусульман это дело привлекло внимание. Интересно, что согласно постановлению Верховного суда, судьи обладают правом контролировать внешний вид истцов, ответчиков и свидетелей с целью обеспечения их надлежащей идентификации. К небывалым извинениям прибег интернет-гигант Microsoft, пытаясь уберечься от обвинений в расизме. В среду корпорация попросила прощения у всех, кого оскорбил фотомонтаж, использованный Microsoft в одной из своих реклам. Как выяснилось, рекламная служба корпорации прибегла к смелому монтажу, заменив на фотографии, предназначенные для польского рынка, изображение афроамериканца изображением белого мужчины средних лет. При этом монтажеры заменили лишь голову, оставив в неприкосновенности все, что ниже головы. Microsoft заявил о том, что такая подмена персонажа была маркетинговой ошибкой, за которую он приносит извинения. Профессионалы по рекламе говорят, что удаляя афроамериканца из рекламного фото, на котором также изображены представители и двух других рас, корпорация исходила из того, что оригинальная реклама будет плохо встречена в этнически гомогенном польском обществе. Каким будет наследие Эдварда Кеннеди, называемого сегодня львом Сената? Этого последнего, столь видного представителя семейной династии, с которой у многих американцев связаны ностальгические чувства. Этого осколка удивительной уходящей эпохи, подарившей стране немало гигантских фигур. Слово Владимиру Морозову.
Кеннеди впервые был избран в Сенат в 1962 году в возрасте 30 лет. Тогда его гораздо более известный соперник бросил ему в лицо: «Если бы не фамилия Кеннеди, ваша попытка попасть в Конгресс выглядела бы просто шуткой». 3 года назад Кеннеди был переизбран в 7-й раз. Говорит госсекретарь США Хиллари Клинтон.
В
Сенате никто не работал с такой высокой эффективностью, как Эдвард Кеннеди. Среди наших законодателей он добился, пожалуй, самого большого успеха. По его инициативе приняты законы, гарантирующие медицинскую страховку детям из малоимущих семей, материальные пособия и право на работу для инвалидов и многие другие, говорит историк Адам Крамер. Если у нас нет обязательного воинского призыва, то это благодаря закону, разработанному Кеннеди. Нет ни одного заметного закона о расширении гражданских прав, который был бы принят без Кеннеди. Его противники утверждают, что один из, так сказать, законов Кеннеди открыл ворота в Америку для миллионов нелегальных иммигрантов. Вспоминают, как в 1969 году машина, которой управлял Эдвард, упала в пруд Чапаквидик, и он не пытался спасти оставшуюся в кабине женщину. На суде Эдвард Кеннеди признал себя виновным в том, что оставил место аварии, и получил 2 месяца условно и год испытательного срока. Критики считают, что он легко отделался только потому, что был членом династии Кеннеди, которую американцы почитают чуть ли не как королевскую. Старший из 4 братьев Кеннеди, Джозеф, погиб на Второй мировой войне. В 1963 году президент Джон Кеннеди, а в 1968-м сенатор Роберт Кеннеди были застрелены убийцами, говорит биограф покойного Джим Янг.
I would say in many ways this is the greatest legacy of Ted Kennedy, that he could remain a staunch and steadfast liberal.
Самое главное в наследии Кеннеди то, что он либерал, был еще и прагматиком и умел договориться с республиканцами, в том числе и с консерваторами.
And yet at the same time worked so effectively with Republicans, including conservative Republicans.
Эксперты опасаются, что без Эдварда Кеннеди его однопартийцы не смогут этого сделать, что поставит под угрозу принятие закона о реформе здравоохранения.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут продолжится утренний выпуск программы «Время свободы». В следующем часе приговоры Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко состоятся сегодня в Сочи. Удастся ли Белоруссии и России забыть взаимные обиды последних месяцев? Один из ведущих российских военных корреспондентов Аркадий Бабченко намерен судиться с Первым телеканалом. Культура, премьера в театре «Этцетера» Александра Калягина. И вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Должно ли образование быть свободным от идеологии? Фонд эффективной политики намерен открыть на базе факультета журналистики МГУ так называемую лабораторию общественного диалога. Студенты против, они считают, что это не что иное, как попытка внести политическую идеологию на либеральный журфак. Сейчас в Москве 8 часов 59 минут, мы продолжим после рекламы и новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12000.